Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. Сегодня мы будем беседовать с поэтом, с Мариной Лихомановой. Здравствуйте, Марина!
Здравствуйте, Виктория! Рада вас слышать!
Взаимно! Расскажите о себе.
Я родилась в Свердловске, так с тех пор в Екатеринбурге и живу. Училась, ну, понятное дело, в школе, потом в УГУ на матмехе, потом настала интересная жизнь под названием 90-е годы, а у меня настали некоторые проблемы со зрением, когда пришлось перейти на персоналки. И дело кончилось тем, что я, ну, скажем так, продала свою грамотность, и более 20 лет отработала корректором при математическом образовании, что достаточно забавно.
А по специальности вы трудились?
Да, но пришлось уйти. Я была ЕСовским системщиком, программистом. Потом пошли персоналки, и у персоналок были отвратительные экраны. Мои глаза с ними не ужились. Было гораздо хуже. Это что называется олдскульные товарищи могут помнить, что такое ЦГА, ВГА, СВГА. Это было чудовищно.
А с какого возраста вы начали писать стихи? В детстве, в юности или это уже во взрослом возрасте?
Самые первые такие мелкие поделочки, это что-то в школьные времена, ну, это так, шутки ради, что называется. Но поскольку училась на матмехе, там атмосфера, представьте, совершенно творческая. Матмеховская самодеятельность, матмеховские КВН, они были известны. И писать стихи было, ну, в чем-то нормой жизни. А как я начала писать стихи? Ну, вот так и начала. Но студенческие времена это тоже было. Так, стихотворная переписка с друзьями в шутливой форме. Какие-то там пародии писались, какие-то текстики, по-моему, для самодеятельности были. Но серьезного, собственно, ничего в то время не писалось. А потом жизнь, она состоит из закономерных случайностей или случайных закономерностей, кому как приятнее думать. Но в конце 90-х просто случайной волной вынесла на борт кухню. Это совершенно замечательное было, я надеюсь, есть дело. Вела его Анна Аксенова, собирая самодеятельных поэтов и бардов в Пушкинском доме библиотеки. Это было чрезвычайно душевно, чрезвычайно интересно, мило. Ну вот к тому времени у меня уже кое-что так понемножку было написано, было что принести, это как-то расшевелило и раскачало дальше.
А ваши стихи, они в основном о чем?
Ну как вам сказать о чем? Каждый человек пишет в сущности о себе. Формулировка «что вижу, о том пою», она, собственно, соответствует истине. Вопрос в том, что именно человек видит, слышит, ощущает и понимает во всем этом. Ну и с текстами, с ними же достаточно странно происходит. Какие-то приходят, успевай записывать практически целиком, и потом только чуть-чуть подрихтовать надобно. Бывает, возникнет строчка или две, и приходится вот за эту ниточку вытягивать, что, собственно, к этому прицеплено. Так что изначально появившиеся строки, они могут оказаться и в начале текста, и в середине, и в конце. Это очень такой интересный процесс на самом деле. Мне об этом не рассказать так, как об этом может рассказать, например, Андрей Юрьевич Санников, у которого мне посчастливилось несколько лет быть в литмастерской.
Это ваш педагог, учитель, наставник?
Это мой ровесник. Это совершенно замечательный наш местный поэт, которому на литературный клуб меня зазвал Сергей Ивкин. В общем, было несколько совершенно чудесных лет, когда то дважды в неделю, то хотя бы раз в неделю, но вечерами собирались люди, слушали какие-либо лекции от Санникова, приносили свои стихи, которые обсуждали. В общем, это было замечательно, интересно, полезно. Это было прекрасное время и прекрасное общество. А для меня было в чем-то ощущение, что я вошла второй раз в ту же самую реку, поскольку какое-то время мы даже собирались в аудиториях университета, правда, не в Макмиховском, конечно, здании, а в здании на Ленина, но было это очень хорошо. Первую книжку, правда, я собрала и сделала с помощью Жени Лобанова, он ее сверстал, он ее отсмотрел изначально, еще до знакомства с Сальниковым, с нее, собственно, все и началось. Потом у меня вышла небольшая книжечка под названием «Заклинило в Сирии подземный дирижабль» издательства Уральского университета, что довольно приятно. Ну и еще одна книжка была издана в 2015 году издательством Марины Волковой в Челябинске. Книжка, которая продолжила серию «ГУР», проект «ГУР», галерея уральской литературы. Она издала 30 книжечек, и каждый из этих 30 авторов имел право привести кого-то в продолжение проекта. Вот Сергей Ивкин привел в эти самые прогулки меня, а дальше, по-моему, все остальные поленились. Так что книжка под названием «Внезапный смысл», за нее спасибо Сереже Ивкину. Угу. Есть у нас в городе такой замечательный поэт и художник.
Самая любимая книга у вас есть из всех-всех, которая очень дорога сердцу какими-то воспоминаниями, эпизодами, событиями?
А в смысле книги вообще когда-либо мной виданы и читаны?
Нет, ваши именно, которые вы издали.
Моя собственная книжка.
Угу.
Ну вот...
Она одна?
Нет, ну вот у меня три книжки. Первая книга, это книжка стихов в 2004 году вышла под названием «Городской пейзаж», вот который Лобанов верстал. И вот эти вот две книжечки мои 2008 года «Заклинило» и книжка 2015 года. У меня изданы не все тексты, и я, честно говоря, не люблю что-либо выкладывать в соцсети, и так и поленилась выбраться на стихи.ру, поэтому вот что-то пропадает просто так. Что-то публиковал Петрушкин на «Мегалите», что-то было в каких-то журналах, в том числе в журнале «Урал», по-моему, в 2010 году была подборка. Ну вот так. Что мне среди всех этих публикаций особо важно, из моих книжек, пожалуй, вот книжка 2008 года, а важная для меня публикация – это текст в таком очень солидно, очень академично, я бы сказала, изданном сборнике под названием «Крымские страницы русской поэзии». Это антология современной поэзии о Крыме, собранная тексты очень-очень многих поэтов, тексты 975 по 2015 год написанные, издано это в 2015 году в Питере, ну, в смысле, в Санкт-Петербурге, в издательстве «Алетея». И для меня, в общем, очень важно то, что я оказалась в таком соседстве, поскольку там тексты и Чухонцева, и Чичибабина, и кого только нет. Дмитрий Сухарев, Александр Межеров, Вадим Месь, если уж говорить о наших местных людях. За то, что я попала в эту книжку, опять же, спасибо Сергею Ивкину, потому что он добрался до всех местных поэтов и стряс с них, у кого было что-нибудь открыто.
Марина, а что вас вдохновляет? Может быть, интересная беседа, солнышко, когда светит? Что вдохновляет поэта? Можно так сказать.
Вы знаете, это сложно объяснить. Это скорее состояние души, которое требует это высказать. Писать прозу я достаточно лениво, и потом прозаическим текстом пытаться что-либо объяснить, можно разжевывать одну либо две мысли на протяжении нескольких страниц, пытаясь передать себя с абсолютной точностью, и все равно этой абсолютной точности не достигнешь. А стихотворный текст, он интересен прежде всего тем, что он включает в себя не только явные смыслы. На взгляд автора эти явные смыслы, они должны быть явны всем. Но когда тексты читают другие люди, оказывается, что им явно нечто иное. А то, что явно тебе, оно оказывается где-то там за кадром, и надо объяснять и расшифровывать. Зато могут увидеть то, что созвучно их душе. Совершенно тобой не предполагалось. А кроме того, поэзия, она обладает внутренней структурой и особенностями звучания. Там очень важно, как текст звучит. И вот в этой музыке стиха в ней тоже откликается нечто, что дает душевный настрой, что дает возможность передать твой душевный настрой. Ну а насколько это потом совпадет с ощущениями читателя, тоже, в общем-то, не совсем предсказуемо. И стихи — эта штука очень емкая. Такая, я бы сказала, многогранная и многомерная, потому что начинаешь этот текстик разглядывать и крутить, он может быть восьмистишием, он может быть еще мельче по объему, а вытащить оттуда, возможно, по ощущениям, по ассоциациям, по всему. Очень и очень много.
Марина, а прочтете нам свои стихотворения?
Ну, хорошо, давайте. Они у меня совершенно разные, понимаете? Угу. Потому что притянуть к себе может некое событие, ощущение, то, что ты видишь, ну, что угодно. На самом деле, что угодно. Оно не обязательно растет из ссора, но оно растет по своим законам. И так и больше нет. Где твой дом и где чужие драки? Ткань судьбы не след пускать наехать. Одиссей лишается и так и в час, когда решается уехать. На пороге можно оглянуться, но попробуй сам себе признаться, что мечта когда-нибудь вернуться, есть попытка навсегда расстаться. И покуда знатен, горд и молод, ты плывешь за дальние границы, в незнакомца превратится город, поменяв и улицы, и лица. Память жестче боя, цепче плена, а сравнение горше поражения. Изменения пострашнее измены, ибо не нуждаются в прощении. Не сверяй себя с чужой мерой. Не ищи былого в настоящем. Не надейся, не стремись, не веруй, возвращайся. Что-нибудь обрещешь.
Такой философский стих.
Ну да, прости, мои не любят философию. Вот еще около историческое. Сальери. Сама легенда источает яд. Доказано, что он не виноват. Был рядом. Был талантлив, был усерден, имел вполне заслуженный успех. И кто решил, что правильность есть грех? Кто пожелал Сальери вечной смерти? Все приняли предложенный сюжет, легко сглотнув бессовестный ответ на бесполезно всплывшие вопросы. Когда клеймо проставлено на лбу, уже не важно то, что слухи лгут. И в счет грехов записывают слезы. Закатан в миф, похуже, чем в асфальт. Не дернуться, не выплыть, не сказать, что все не так. Захлопнута вся дверь. А за дверьми безвестный аноним. Неведом, не подсуден, не вредим. Чья зависть уничтожила Сальери. Одно из весьма знаковых для меня и мрачноватеньких. Собственно, последние годы я не пишу почти ничего именно из-за того, что стало приходить что-то мрачное. Вот с середины.
Давайте.
Десятых повисло ощущение какой-то кошмарной хтони, от которой хотелось орать. И я не хотела это притягивать, собственно. Ну вот текст 2008 года, но уже были какие-то предчувствия малоприятные. Макиавелли. Здесь безымянным имя легион. Всем бессловесным снится дно колодца. И зуб не мед, хотя ему не имется. А все кусты пугаются ворон. Вид из окна нацеливает вниз. Ты изнутри завариваешь дверь, читая по ночам Макиавелли. Перекрестись, а лучше оглянись. Угу. В воздухе возникает запах иного дня. Он обо мне не знает, знает, но не меня. Недолговечной песней крутится каждый год, хоть отзовись, хоть тресни, заново пропадет. Мыслящая дорога каждому по уму, завтрашнего порога не отыскать в дому. Ну и что называется на финал? Ночь в горах, когда в горсти вся горная гряда, когда густеет гулкая округа, и небосвод становится округлым, и ставится невидимо куда, и ты глядишь, не знаемо кому, в глаза полузакрытые ветвями, не голосом, не вздохом, не словами поешь ему и говоришь ему, покуда ночь вынюхивает сон, и сон не распадается на тени, сквозное, непомерное паренье врастет в тебя со всех своих сторон. Это было, что называется, стихотворение про котиков, то есть про кошечку. Под вороньим крылом подворотни воровские кошачьи глаза. Не смотрите, не лезьте, не троньте. Эти когти ответят не я. Жизнь заставит, становится ниндзя, становишься ниндзя. Ставишь дыбиком шерсть над хребтом, чтобы заезжего наглого принца превентивно приветить когтем. Такое небольшое хулиганство, я бы сказала.
Сегодня я беседовала с поэтом, с Мариной Лихомановой. Спасибо вам за эту беседу, за то, что поделились со мной, с нашими слушателями, своим творчеством, творчеством, стихами, мыслями.
Спасибо вам.
Марина.
Всем добра.
Благодарю.
Всем всего доброго.
А в завершении программы прозвучит песня на стихи Марины. Музыка и вокал Игорь Торопов, стихи Марина Лихоманова, «Дождливая песня».
В этой сырости, пахнущей городом, в этом городе влагой пропитанным, будь ни другом мне и не ворогом, лишь любимым, любимым, любимым. Мы опять наши встречи канули, заглядевшись в глаза друг другу. Кто-то катится по параболе, мышь по кругу, по кругу, по кругу. Для тебя ли ко мне идущего, для меня ли всю ночь бессонной, ни прошедшего, ни грядущего, лишь сегодня, всегда сегодня.
В эфире радио «Воскресенье» прозвучала творческая программа в гостях театральной гримерки. До свидания!